Вы знаете, но то, что меня особенно благословило, когда пересматривал места из Писания, готовясь к собранию, обновлял себе какие-то откровения, это всеобъемлющее искупление. Вы знаете, что Иисус Христос не умер за что-то одно. Он не умер за кого-то одного. Он умер за всех. Аллилуйя. И поэтому в Писании много раз говорится: «Придите ко мне все, которые, в которых». И Писание включает нас всех. И это большая радость. Я не знаю, как с вами, но я не знаю, что без Христа недостоин. И поэтому это так меня наслаждает. Аллилуйя. Когда Иисус висел на кресте, Он висел за меня. Аминь. Правда такая, что Он висел и за тебя. Поэтому кровь Иисуса Христа пролито для всех. И знаете, мысль, которую сегодня хочу передать, пролитие крови Христа всеобъемлющее, искупление всеобъемлющее. Нет такой части жизни, за которой не умер Иисус Христос. Вот почему мы смело можем верить Богу о будущем, верить Богу о том, что мы благословлены, наши семьи благословлены, дети благословлены, внуки благословлены. Мы призываем благословение для нашего города. Скажите аминь на это. Мы верим, что наша страна благословлена. И знаете, мы не в догадке. Знаете, часть людей Божьих, они живут так, как будто бы Иисус Христос и не умер, как будто бы кровь не была пролита. И, знаете, еще вступление, пару мыслей об этом скажу. Но люди поют песни, как будто бы не было пролитой крови. Знаете, люди поют, есть известные очень песни, которые поют многие верующие люди. И на этой проклятой земле мы оставим там какие-то следы. И, знаете, люди говорят так, как будто бы кровь была не пролита. И, знаете, хорошо, хочу вам сказать истину. Когда что-то выходит из твоих уст, это показывает, чем полно твое сердце. Просто возьмите для себя такое понимание. Вот почему, слушая сами себя, вы можете узнать себя. Если вы говорите так, как будто бы кровь не искупила нас, значит, у вас нет там откровения, значит, там пробел, и надо взять время и провести Словом Божьим, чтобы наполнить там это место откровениями. Вот почему, знаете, когда вы других слушаете тоже, я вам скажу, один из способов знать, что у человека в сердце, слушая его слова. И поэтому Иисус Христос говорит, что дерево хорошее будет приносить хороший плод. Я скажу по-другому, дерево веры будет приносить плод веры. Дерево сомнения будет приносить плод сомнения. И Иисус Христос в этом месте говорит о словах. Он говорит, что каждое дерево, оно познается по плоду. Мы можем узнать свое сердце, сердце других людей, слушая их слова. Поэтому, когда из уст человека выходит страх, значит, в его сердце страх. Если человек говорит так, как будто бы кровь не пролита, значит, у него нет этого откровения. Вот почему? Давайте освежим себе откровение пролитой крови. Номер один. Слава Господу! Вы знаете, что Иисус Христос пришел на эту планету для искупления. Главная цель его прихода, чтобы человечество было спасено. И вы знаете, фактически речь идет о выкупе. И апостол Петр в первом послании, в первой главе, 18 стих говорит так. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной крови Христа, как непорочного и чистого агнца». Вы знаете, что во времена, когда апостол Петр пишет это послание, было рабство. И была часть людей, которые принадлежали кому-то как имущество. И вы знаете, что беглые рабы, если так случилось, что ты был беглым рабом, у тебя на лбу выжигали определенные буквы, которые говорили, что ты склонен к бегству. И поэтому, куда бы ты ни пошел, если вдруг ты был без хозяина, любой военный или полицейский, или человек с властью мог подойти и спросить, ты что здесь делаешь? И если ты не мог ответить, тебя арестовывали. Беглый раб, у которого уже было на лбу печать, их убивали. Если ты второй раз убежал, у тебя забирали жизнь. И знаете, история утверждает, что Римская империя стояла в лучшие времена, во времена апостолов, экономика стояла на 300 миллионах рабов. 300 миллионов людей принадлежали кому-то как имущество, делали работы, зарабатывали деньги, работали за еду фактически. И знаете, поэтому, когда апостолы говорят об искуплении, они используют слова, которые используют для выкупа раба. И знаете, речь идет вот о чем. Если ты, как раб, был искуплен, твоя жизнь полностью изменялась. Я имею в виду то, что теперь ты не слушал ничьих приказов. Теперь ты не должен был работать для кого-то. Ты мог устраивать свою жизнь так, как ты желал. И поэтому апостол Петр, говоря об искуплении, он говорит, вы должны знать, что цена, которую заплатили за вас, это даже не были деньги. Вас выкупили жизнью Господа Иисуса Христа. И это искупление настоящее. Скажи свое аминь. Поэтому первая мысль, которую мы, ну, хотел бы, чтобы мы взяли для себя, и мы пронесем ее через все семижды Иисус пролил кровь, и знаете, за каждую сферу жизни, мы должны понимать, что речь идет о реальном выкупе. То есть ты принадлежал кому-то, твоя жизнь буквально кому-то принадлежала. Если ты пытался освободиться, тебя клеймили на лбу. Если ты это повторял, тебя убивали. И знаете, поэтому Петр говорит, вы должны знать, что вы больше не рабы, слава Богу. Потому что Иисус Христос своей кровью искупил нас. Аминь. И знаете, ну, есть вещи глобальные, которые произошли, как праведность, как спасение, как прощение грехов. Но сегодня я хочу показать семь, ну, раз пролитую кровь Иисуса Христа за различные сферы нашей жизни. И, ну, конечно же, во-первых, это спасение. Конечно же, во-первых, это прощение грехов. И мы получили это, слава Господу. Но давайте посмотрим на нашу жизнь, потому что вот о чем идет речь. Однажды, если тебя искупили, ты опять встречал полицейского или военного, но ты уже не был в страхе, ты уже не убегал, чтобы скрыться, ты смело жил, потому что у тебя были документы о выкупе, слава Господу. И у нас есть документ о выкупе. Это завет Господа, это Слово Божье, аминь. Это причастие святое. Вот почему, знаете, человек, который получал искупление, его настроение изменялось. Я вам скажу такую простую историю, она поможет. Первая машина, которую я купил, это был 90-й год. Это была копейка, Жигули, белого цвета. У меня были велюровые красные эти самые чехлы. И была коробка, ручка передач сорок стекла. Ну, кто, кому больше 15, вы знаете, о чем я говорю. Это было такое счастье, просто не представляете. Но я очень хотел машину. И вот мы работали, заработали денег, купили машину. Аллилуйчики. И я скажу вам, так случилось, что мое желание иметь машину было быстрее, чем я получил права. И поэтому, я купил машину, а еще учился. И занял еще полгода. Я полгода ездил без прав. Это грех вообще. Но на самом деле это, Господь уже простил меня, аминь. Это давно было, в 90-м году. Или время стерло. Некоторые верят, что время стирает грехи. Но это нарушение закона. Но то, что хочу вам сказать... С одной стороны, было огромное желание ездить. С другой стороны, был огромный страх полицейских. Понимаете, то есть, чтобы вы понимали, что, с одной стороны, наслаждение от езды, с другой стороны, вот этот, страх, что тебя поймают. И заберут машину в штрафплощадку, и все такое. И, знаете, я помню день, когда я получил права. И, знаете, я сел в ту же машину. Я тот же самый. Жизнь та же самая. Машина та же самая. Но чувство внутри совсем другое. И я ехал и думал, где эти полицейские? Остановите меня. Посмотрите, у меня есть права. Я законный, аллилуйя. Я имею право ездить, аминь. И знаете, Бог хранил меня, слава Господу, что меня ни разу не поймали. Но я помню это измененное чувство, вот это понимание, что, встречая полицейского, это не страх. А это наоборот, останови меня, посмотри, что у меня есть, аллилуйя. И вы знаете, что-то происходит с нами, когда мы начинаем понимать вопрос искупления. Мы имеем законное право быть благословленными. И нам нужно настолько выстроить в себе это понимание, столько ободрять себя в этом, осмелять себя в этом, чтобы мы знали, у нас есть права. Где ты, сатана? Вот я здесь, аллилуйя. У меня есть право быть благословленным. И если раньше мы, знаете, жили в каких-то страхах, мы должны выйти из-под стресса, страха, чтобы жить благословенной жизнью. Аминь. Потому что мы законные. Аминь. И я хочу вам показать семь сфер жизни, где мы имеем законное искупление. Прежде чем мы придем, будет чистый четверг, страстная пятница, мы будем вспоминать смерть Господа. Перед Пасхой четверг обязательно придите в собрание, возьмите своих друзей, будет праздничное причастие. Аллилуйя. Слава Господу. Мы весь этот месяц говорим о кресте, говорим о жертве Иисуса Христа, чтобы ободрить себя, верить в правильные вещи. Итак, номер один. Иисус Христос первый раз пролил свою кровь в Гефсиманском саду. Писание говорит, что Он склонялся пред Богом, молился и говорил слова: «Если возможно, пусть минует меня сия чаша, но пусть будет воля не моя, но Твоя». И Писание говорит, что Он сказал своим ученикам: «Муки смертельные объяли меня». И знаете, некоторые переводы дают понимание такое, что я нахожусь под таким стрессом от смерти, и Слово Божие говорит, что что пот Его был с кровью. Или, знаете, если бы мы увидели Иисуса Христа в Гефсимании, мы бы увидели лицо, залитое кровью. Или тот стресс, который Он переживал, то волнение, которое Он переживал, перед чашей греха и проклятия, которое Он должен был выпить, настолько давили на Него, что начала проливаться кровь. И мы должны понимать, что начиная с Гефсимании, Иисус Христос уже не просто Сын Божий, который показывает пример жизни, Он Агнец, который пришел, чтобы искупить нас. Аллилуйя. Поэтому мы смотрим под лупу на то, что происходит в Гефсимании и последующих страданиях. И каждый раз, когда Он проливает кровь, мы должны знать, это искупление. Скажи со мной: искупление. Каждый раз, когда Иисус Христос проливает кровь, начиная с Гефсимании, это вопрос искупления. И знаете, я верю в то, что первый раз пролитая кровь Иисуса Христа говорит о стрессах, говорит о переживаниях, говорит об ожидании плохого. Иисус Христос взял это на себя, переживал все это, чтобы ты это не переживал. Знаете, замещение Иисуса Христа на кресте, или то, что произошло на кресте и было замещением, нам нужно рассматривать это таким образом. Если Он что-то пережил на кресте, я не должен это переживать. Аминь. И знаете, если говорить о стрессах, волнениях и переживаниях, вот где это происходит. Мы волнуемся за детей, когда они идут в школу, а вдруг там что-то их переедет. Мы волнуемся, как они в школе, как они в садике, а вдруг будет какая-то неумная учительница, а вдруг, что будет, когда они поженятся, а что будет, когда они выйдут замуж, а у них будут дети, а как мы заплатим счета, а сможем ли мы все оплатить. И знаете, есть столько места для волнения, волнения и переживания. И Бог желает, чтобы ты жил без волнений и переживаний. И знаете, фактически мы должны понимать, что Иисус Христос забирает это, чтобы мы наслаждались жизнью. Аминь. И знаете, есть люди, которые всегда волнуются. Они ходят в садики, волнуются, как пойдут в школу. Потом пошли в школу, они волнуются, как они женятся. Потом они женятся, волнуются, как у них будут дети. И они всю жизнь недовольны, всю жизнь волнуются, всю жизнь переживают. И в этом смысле есть еще одна сторона. И они всегда радуются чему-то. Извиняюсь, скажу не так. Они всегда думают, что радость там, где их нет. Она либо впереди, либо сзади. Потому что когда они были в садике, им было плохо. Они пошли в школу, оглядываются, в садике было хорошо. Или они смотрят вперед, когда они в садике, в школе будет хорошо. Но где бы они ни были в своей части своей жизни, они не удовлетворены, и они под стрессом, и они в волнениях и переживаниях. Бог желает, чтобы жизнь тебя наслаждала. Скажи аминь на это. Прямо то место, где ты находишься сегодня, сейчас, оно благословенно. И Бог хочет дать тебе знать: убери стресс из своей жизни, убери, стрессовые ситуации будут. Мы не будем под стрессом. Волнения, будут вокруг нас. Мы не будем волноваться. Почему? Мы уповаем на Бога. Аминь. Поэтому Иисус Христос, проходя страдания в Гефсиманском саду, Он уже начал твое искупление, и Он хочет дать тебе знать: все мое лицо было в крови, чтобы твое лицо было с улыбкой, чтобы ты был благословлен. Поэтому ты должен знать, Бог заботится о тебе, Бог заботится о твоих детях. И знаете, мы должны выйти от мирского мышления и от того, как живут люди этого мира. Они обо всем волнуются. Они понимают, что если они не проконтролируют, если они что-то не держат под контролем, там не будет контроля. Но вы должны знать, что Писание ясно говорит о том, что у каждого человека, у дитя Божьего есть ангел-хранитель. Аминь. С твоими детьми ангел-хранитель. И знаете, мы должны знать, Писание так говорит, что ангелы Божьи, они быстры, чтобы исполнять слова Божьи. И поэтому, знаете, когда ты начинаешь верить Слову Божьему и исповедовать его над своими детьми, ангелы получают работу. Аллилуйя. Знаете, мы должны верить в искупление. Мы должны верить в пролитую кровь. Знаете, мы не просто вспоминаем: Иисус Христос это сделал. Знаете, если бы раб просто вспоминал, был день, который кто-то продал, своих лошадей, продал свои поля и выкупил меня из рабства, этого недостаточно. Тебе придется в это поверить. Тебе придется в это поверить. Знаете, очень яркий пример, который вспомнил для, готовясь к проповеди. Когда я учился в библейской школе, один проповедник использовал его. И так это оставило яркий след в моем сердце. Представьте себе, что вы отучились в полицейской школе, и вы получили работу в полиции. И вот ваш первый день, скажем, вы полицейский, который смотрите за порядком на дороге. И вот ваш первый день на трассе. Вам показали место, вам вручили значок, дали палочку-выручалочку, аллилуйя. И вам говорят, вы должны смотреть за порядком. Машины должны ехать с такой-то скоростью и так далее. А представьте себе такого полицейского, да? 40 килограмм веса, рубль там 50 с кепкой. И еще день такой, заболел, кашляешь, насморок. И знаете, и вот ты стоишь на трассе и несется с превышением скорости, каких 60 тонн фура. И там сидит обрамот весь в наколках. И знаете, вот о чем мы говорим. Это не важно, что вы кашляете. Это вообще не важно то, что у вас 40 килограмм веса. Вам не надо сравнивать свой вес с весом фуры. Это вообще не про это. Это не важно, как сильно дьявол давит на твою жизнь. Это не важно, какое сильное давление сейчас на твою радость, на твой мир. Потому что это вообще не про это. Знаете, в чем суть? Твой значок. За ним стоят вся армия страны. За этим значком стоит вся полиция страны. За этим значком стоит вся власть страны. Это не про тебя. Это не про тебя. Поэтому, вы знаете, вот выходит такой маленький, чихающий полицейский. Поднимает свой значок или свою палочку. И все эти 60 тонн с обрамотом в наколках тормозят и останавливаются, потому что они знают, что будет дальше. Если не остановятся, это уже не про тебя и про него. Это про всех силовиков страны и про него. Вот почему все эти 60 тонн останавливаются и спрашивают: «Сэр, я что-то нарушил? Давай выходи. Давай сюда свои права. Выехали быстро». Мра! Аллилуйя! И знаете, представьте себе полицейского, который не понимает этого. Представляете, отучился, получил значок. За ним вся сила страны, вся власть страны. И знаете, он когда увидел это все, и он спрятался в кустах, и оттуда, знаете, есть такие христианство такое, попробуем. И он такой: а я попробую. И такую палочку вытягивает. Как вы думаете, что думает человек, который едет за рулем? Смотрит вот что-то маленькое, 40 килограмм веса, прячется в кустах и еле-еле вытягивает палочку. Знаете, вот что думает сатана, когда ты думаешь: а я попробую верить в кровь Иисуса Христа. Мы ничего не пробуем. Иисус пролил свою кровь, чтобы ты не волновался. И знаете, однажды в своем сердце нужно принять качественное решение. Я знаю, это не про меня и про болезни. Это не про меня и про стрессы. Это не про меня и про войну. Это про меня, про моего Бога и все остальное. И знаете, вот почему, когда мы говорим о пролитой крови, речь идет вот о чем. Если вдруг шел раб, у которого даже на лбу было уже клеймо, что он был беглый, но если ты... Тебя искупили, тебе дали документы о твоем искуплении. Эта бумажка стоит всего. И если вдруг кто-то тебя остановил и будет унижать тебя, другие придут, тебе нужно просто кричать: я свободный, мои права нарушают здесь. Знаете, Бог желает, чтобы ты мог заявлять свое право на то, чтобы ходить в мире. Потому что ты искуплен от волнения, от переживания. И знаете, пусть наша вера взлетит в эти дни, предпасхальные дни. Когда мы говорим о Голгофе, о кресте, я отказываюсь жить в страхе. Давайте скажем это вместе. Я отказываюсь жить в страхе. Я отказываюсь жить в волнениях. Я знаю, Бог ведет меня по жизни. Все будет хорошо. Я расскажу что-то в твоей жизни. Аминь. Ты проживешь хорошее детство. Хорошая юность, аллилуйя. Выйдешь замуж или женишься, у тебя будет хорошая семья. Скажи аминь на это. Аминь. Ты получишь хорошую работу, ты будешь хорошо зарабатывать, ты будешь здоровым, проживешь жизнь в благословении. Аминь. Во имя Иисуса. Потому что ты во Христе, потому что ты благословлен. Вот почему даже если прямо сейчас что-то не похоже на это, мы остаемся в покое. Почему? Я искуплен. Слава Господу. Но хочу додавить эту ситуацию. Ну для вас просто, ну, это, ну, может быть, важнее даже, ну, в то, как мы принимаем, чем то, что мы принимаем. Потому что если у нас нет способности принять, не важно, что нам хотят дать. Вы знаете, говоря даже, знаете, о людях, которые с властью или должны были бы быть правильными. У меня была такая ситуация, мы ехали в Верховине, я тогда, ну, в сотрудничестве с одной организацией по защите прав человека. У меня было удостоверение человека, который работает в этой службе. И, ну, они сделали так, что ты, ну, короче, они нарушили мои права. Они поставили знак: без остановки проезд запрещен, но так, что ты его не видишь вообще. И этот знак они могут ставить, если, например, ищут бандитов или, ну, в перехват. Знаете, ну, в полицейский не может просто брать и ставить знак. Но я говорю, идея была заработать деньги, поэтому знак поставлен так, что ты его вообще не физически увидеть не можешь. Поэтому я его не увидел. И, ну, выезжая, там есть такой перекресток за Верховиной, как поворачивать на Косов. И вот я доезжаю до этого кольца, и меня останавливают. И они говорят: вы нарушили, вы не остановились, вы получите штраф. Я говорю, я не видел никакого знака. И он мне показывает, он, видите, вот там и знак стоит на земле, и в таком месте я пошел туда, я опять как будто бы проехал на машине, и я понимаю, я его не могу увидеть. Я позвонил сразу же в службу защиты прав человека, я говорю, вот у меня ситуация, пожалуйста, проконсультируйте меня. И меня проконсультировали, что если нету никакого перехвата, если сейчас нету, ну вот, ищут каких-то бандитов, они вообще не могут ставить такой знак. Я им рассказываю все это. Вы скажите мне, вы кого-то ищете? Вы хотите кого-то поймать? Это не ваше дело. Нет, это мое дело, это моя страна. Это мое дело. Я знаю свои права. И, знаете, и они вели себя так, как будто бы сейчас у меня заберут машину, заберут права и заберут машину на штрафплощадку. Я достал бумаги свои, показал им свои бумаги, достал такую, ну, папочку. Я говорю, я сейчас буду писать протокол, потому что вы только что нарушили все законы. Их было трое. Двое сразу ушли. Один остался, который меня остановил. И там один капитан уходил, я говорю, вы куда уходите? Он говорит, а я вас не останавливал. Понимаете, то есть они не правы были. И я написал протокол, все, описал всю ситуацию. И я говорю, чтобы вы знали, я прослежу, чтобы вы потеряли работу, потому что вы не имеете права работать силовиком. И знаете, во время всего этого, они сначала мне угрожали и так далее. Потом один из них подходит и говорит, вас просят трубочку взять. Хорошо. Я беру его телефон, алло, и оттуда представляется. Начальник областного ГАИ Новофарковской области. Я знаю, что там ваши права нарушили. Я звоню извиняться, потому что они не правы. Я пытаюсь вам сказать, дьявол все обставит так, что все плохое, что тебе кажется, точно придет. А Бог говорит, оставайся спокойным. Иногда нужно кричать за свои права. Иногда приходится настаивать на своих правах. Вы знаете, если бы не было сатаны, твои права никогда не были бы, никто бы не обсуждал их. Но есть сатана. И сатана ставит под сомнение твое право на покой, на мир. И поэтому Иисус Христос оставил нам служение, вспоминание смерти. Он говорит, смерть мы возвещаете. И мы сегодня говорим о семижды пролитой крови Иисуса Христа. И, во-первых, Он пролил кровь. У Него все лицо было в крови. Чтобы ты был в покое, чтобы у тебя не было лицо в крови, чтобы у тебя не лопали капилляры, чтобы у тебя не поднималось давление, чтобы ты был благословлен. Поэтому, знаете, это важно очень. Нам нужно ухватиться за то, за что была пролита кровь Иисуса Христа, назвать это своим правом и использовать его. Кто-нибудь скажите аминь. Слава Господу. Сделаем второй шаг. Мы говорим сегодня, что Иисус Христос, и в эти предпасхальные дни мы вспоминаем смерть, крест, Голгофу. Вы помните тему месяца? Кто помнит тему месяца? Давайте громко скажем. Часть, я думаю, треть. Давайте еще раз. Да, уже больше. Аминь. Мы говорим сейчас о силе, которая приходит с Голгофы. И знаете, нам нужно столько проводить времени на Голгофе, чтобы наше сердце успокоилось. Слава Господу! Представьте себе раба с детства. Представьте себе человека, которого били всю жизнь, заставляли, говорили, что он бесправный. И я вам скажу, что вы понимали, время уходит, чтобы мозги изменились. Время уходит. Знаете, я много раз рассказывал эту историю, еще раз расскажу. Я помню свой первый выезд в Кап-страну. И знаете, чтобы вы понимали, я был как заяц полностью. Я имею в виду, представьте, я весь советский. И я понимаю, что первый полицейский, который меня увидит, он меня выкинет из страны. Вот такое у меня было. Я не знаю откуда, как будто бы никто эти слова не говорил, но, знаете, где-то какие-то слухи, и когда ты раб внутри. Я помню, когда я проходил таможню, мне казалось, и когда меня пустили, Боже, какое счастье, меня пустили. А знаете, правда вот какая. Если у тебя законная виза, в этом нет ничего чудодейственного. Алло? Тебя не может не пустить. Офицер, который стоит на таможне, он не имеет права не пустить тебя, если у тебя законная виза. И знаете, я помню, как прошли года, 2005 год, я помню это как сейчас. Я сел в машину, ночь всю был в дороге в Киев, потом в 7 утра я сел в самолет, прилетел в Амстердам, и знаете, это 3 часа, потом ждал пересадки, еще 8 часов я летел в Атланту, в Америку. И вот я прохожу таможню, я уже вторые сутки не сплю. Я уставший. И знаете, я стою, и вот этот таможник стоит на паспортном контроле. А что это у вас? А куда вы едете? А зачем вы едете? А где вы брали визу? И знаете, хотя он же провел мой паспорт там по такому аппарату, и все понятно, там все понятно, где я получил визу, что я уже 48-й раз прилетел в Америку, и все такое. И знаете, и я вот стою, и вот со мной что-то произошло. Я ему говорю, можно я запишу вашу фамилию? Потому что мне кажется, что вы нарушаете мои права. Можно позвать старшего офицера смены? Потому что я уже здесь 15 минут стою и доказываю, что я не слон. И я его говорю, у меня что, незаконная виза? У меня что-то неправильно с документами? И знаете, он тут же изменился. И такой, сэр, извините, пожалуйста, не надо никого звать. У вас все хорошо, идите, пожалуйста. Мне пришлось сказать с нажимом. И я вам скажу, иногда нужно прийти и сказать с нажимом сатане, я останусь в покое за своих детей, за свое будущее. Я останусь в покое о своем городе, о своей стране. Я не выйду с места покоя. Кровь заливала лицо Иисуса Христа, чтобы я улыбался, аллилуйя. Чтобы меня не лопали вены и капилляры на лице, чтобы от стресса. Я не буду под стрессом, я буду в покое во имя Иисуса Христа. Кто-нибудь скажите аминь. Вот почему сегодня, если, возможно, есть стрессовая ситуация в твоей жизни, прими твердое решение и качественное решение. Иисус за это заплатил, я в этом буду жить. Аминь. Возможно, я был рабом с самого детства, но я не позволю дальше так. Поэтому у меня есть бумажка о свободе, даже если у меня на лбу печать беглого раба, я уже свободен, слава Господу. Номер 2. Знаете, что Иисус Христос второй раз, когда Он пролил кровь свою в этой всей машине убийства, которую Он принял вместо нас, когда Его привели к Пилату. И Писание говорит, что солдаты били Его по лицу, плевали в Него. Они становились на колени и кричали: «Радуйся, царь иудейский!» Они унижали Его, сняли с Него Его одежды, одели в багряницы. И знаете, когда все это происходило, они били Его, все время били Его, унижали Его, стыдили Его. Они насмехались над Ним, как будто бы Он не Бог, как будто бы даже Он не человек, как будто бы все это игра, и как будто бы Он играется в Бога. Я хочу, знаете, когда думаю об этих, я думаю, что в эти дни нужно размышлять Голгофе, о том, что Христос, весь крест на Его путь, Он важен, потому что шаг за шагом и станция за станцией Он проливает свою кровь, чтобы я был искуплен. Поэтому я хочу это рассмотреть, я хочу это понимать. И знаете, мне кажется, что второй раз пролитая кровь говорит о стыде, говорит о унижениях, говорит о значимости нашей. Потому что дьявол хочет дать тебе знать, что ты ничего не значишь. И знаете, у каждого из нас есть что-то, на что мы оглядываемся и чего мы стыдимся. И знаете, иногда это правильный стыд, иногда неправильный стыд. Нету разницы. Ты должен знать, что Иисус Христос претерпел весь стыд, унижение, чтобы ты чувствовал себя значимым и больше никогда не стыдился. Аминь. Нет ни одной причины, чтобы ты стыдился. И знаете, есть разные. Давайте хотя бы небольшой список давайте сделаем. Некоторые стыдятся своих родителей, происхождения. Там кто-то пил, может быть, кто-то был наркоманом, кто-то, может быть, сидел в тюрьме. Знаете, я вам скажу, вы не выбирали это. Знаете, это даже неправильный стыд, но он есть. И ты никуда от него не можешь деться. Некоторые стыдятся от того, там, с какого-то они поселка, да, к какой нации они принадлежат и так далее. Дьявол навыдумывал разных ну, причин, чтобы стыдиться. Люди стыдятся веса, стыдятся, что они слишком худые или слишком толстые, или они слишком голубоглазые, или слишком кариоки. Из этих у них косые глаза или у них круглые глаза и так далее. Но, возможно, у вас даже есть какой-то недостаток физический. Но я вам скажу, это не причина стыдиться. И это не причина стыдиться. Иногда это психологические какие-то вещи. Возможно, ну, вы встретили какое-то насилие физическое. Возможно, встретили насилие ну, в психологическое. Возможно, ну, пережили что-то. Ну, не знаю, кто-то издевался над вами. И вы оглядываетесь назад с ужасом, с унижением, со стыдом. Я вам скажу, сегодня Бог хочет освободить тебя от этого. Однажды ты должен понять, что Иисус Христос, вы знаете, правда такая, забегая вперед, что Он висел на кресте, и знаете, что некоторые писания дают значение такое, или знание такое, что Он висел голым. Люди стояли, то есть мы говорим о том, что, представьте, вас раздели догола, вокруг вас люди, и Он переживал весь этот стыд, чтобы тебе больше никогда не было стыдно. Вот смысл Голгофы. Иисус Христос что-то делает там, как заместитель, Он берет что-то твое, чтобы пережить все это, чтобы ты освободился от этого. Я вам скажу, возможно, вы пережили духовные какие-то вещи. Возможно, это грех. Возможно, вы отступали от Бога. И у вас есть что-то, на что вы можете оглянуться, и за что вам стыдно, и ваша самооценка занижена. Иисус Христос взял все это, Ему плевали в лицо, над Ним издевались, Он проливал свою кровь, чтобы ты больше не стыдился. Иисус Христос приходит, открывает книгу пророка Исаии в 4 главе Луки, и Он в Писании говорит, что Он сказал, «Дух Господа Бога на мне». И знаете, что в конце своей проповеди Он говорит, «Дух Господа Бога на мне, чтобы вместо стыда вам на голову одеть царскую корону». Аминь! У тебя есть стыд? У Бога есть замена. У тебя есть какой-то физический стыд? У Бога есть замена. У тебя есть душевный или духовный стыд? У Бога есть замена. И знаете, теперь мы должны понимать, я принимаю решение, что с этим делать. И знаете, потому что я принимал решение, отстаивать свои права или нет. Я принимаю решение, можете сесть мне на шею, или я однажды скажу, я больше не раб. Я больше не буду рабом стыда. Вы должны знать, что стыд и низкая самооценка дадут вам жизнь качественно ниже. Вы изберете качественно ниже общения, вы изберете качественно ниже одежду, пищу, уровень жизни. Когда человек имеет заниженную самооценку, и он стыдится, он не попадет в какое-то общество просто из-за того, что он стыдится, и он думает о себе, что он второсортный. Бог хочет тебя освободить от этого. И сегодня день, в котором мы вспоминаем это, давайте сделаем качественное решение. Я не буду стыдиться. Аллилуйя. Да, в моей жизни было всякого. Да, я был рабом. Представляете, у меня на лбу, мне выжгли на лбу эти буквы, которые означают «беглый раб». Но однажды кто-то пришел с деньгами, стоял на рынке с рабами и выкупил меня и вручил мне документ, в котором написано «ты свободен». Я дарю тебе свободу. Ты можешь идти на все четыре стороны, жить как хочешь. Аллилуйя. И я вам скажу, мне нравится радость. Аллилуйя. Мне нравится без стыда. Мне нравится, когда ты не просыпаешься ночью и думаешь, а никто не знает, где я. Мне нравится жить так, понимая, что я равный среди равных. Аллилуйя. Аминь. Я вам скажу, одна из причин, почему люди выбирают низкий уровень жизни в общении, в взаимоотношениях, во всех смыслах. Знаете, я вырос в церкви, знаете, мы молились такими словами. Господи, если возможно, мы спасемся, я согласен просто у двери, только чтобы в раю. Я не согласен у двери, аллилуйя. Я вам принес радостную весть. Иисус Христос не заплатил за место у двери. Он сказал, радуйтесь, аллилуйя. Вам принадлежит царство. Аминь. Нам не принадлежит спастись, еле просочиться, как песочек между пальцами. И Бог такой, ладно, пусть останется, коль уже пролез. Мы не пролезем в царство. Мы как сыновья и дочери придем. Скажи аминь на это. Мы придем славно. Нас будут встречать. Аминь. Праведники, умершие до нас. Ангелы, серафимы, херувимы. Слава Господу. Аминь. Поэтому, знаете, это так важно, когда внутри себя ты понимаешь, что я ценный. Я важный. Вы знаете, что Иисус Христос определил большую часть своего учения, Он определил именно вопросу второсортности. И поэтому Он рассказывал притчу об овечке. Поэтому Он говорил притчу о потерянной драхме. Поэтому Он говорил, что, самая великая притча Иисуса Христа, которую Он использует в вопросе значимости, это притча о найденном в сокровище. Он говорит, что один человек шел по полю. И случайно наткнулся. Знаете, пытаясь нарисовать себе картину. Может быть, он шел и услышал дун-дун. Что-то там есть. И он остановился, разгреб. А тут доски. Боже, там что-то есть. Оторвал доску. А там полно золота, драгоценностей. Спрятанный клад. Аллилуйя! Написано, что он назад все положил. Присыпал землей. Пошел, нашел хозяина этого участка земли. И сказал, я хочу купить этот участок. Тот ему сказал, хорошо, он продается. Пожалуйста, покупай. И когда он назвал цену, оказалось, что это была цена, что этому парню пришлось продать все, что он имел, чтобы купить кусочек земли. Кто-то мог смотреть на это как на безумие. Знаете, кто-то, может, смотрит на жертву Иисуса Христа как на безумие. Но он, я вам скажу, когда он покупал эту планету, он не думал о планете. Он думал о тебе. Он нашел клад. Он нашел клад. И знаете, когда слушаешь это, когда понимаешь, что он же проповедует, чтобы дать нам знать, как он к нам относится. Я вам скажу, твоя значимость растет. Если ты узнаешь правду, как Бог к тебе относится, это изменит твое внутреннее состояние. Аллилуйя. Знаете, сегодня, на этой неделе прочитал такое интересное сравнение. Один человек сказал, корабль плывет именно из-за того, что вода есть вокруг, но ее нет внутри. Потому что не важно, что вокруг тебя. Если это не попадет внутрь, ты плывешь по этому. И знаете, поэтому не важно, возможно, прямо сейчас есть что-то, что занижает твою самооценку. Бог хочет тебе знать. Второй раз пролитая кровь. Это, представьте себе такое. Я не знаю, если вас унижали когда-нибудь в жизнь. Если была ситуация, когда вас бьют по лицу, плюют, говорят, что попало. И ты не во власти вообще. Он все это пережил. Чтобы ты чувствовал себя достойным. Скажи аминь на это. Давайте скажем вместе, я принимаю. Скажи, я принимаю. Итак, Иисус Христос первый раз пролил свою кровь, чтобы ты не жил под стрессом, чтобы ты не жил в волнениях. Второй раз Он пролил свою кровь, чтобы ты не жил в стыде, чтобы ты не жил в низкой самооценке. В Божьих глазах ты значим. Ты значим, ты значим. Аминь. Вы можете еще слушать? Аллилуйя. Иисус третий раз пролил свою кровь. Писание говорит, что они сплели, извините, пойдем прямо в хронологии. Писание говорит, что они привязали его к столбу, взяли плети и начали бить его. Знаете, мне кажется, лучшая экранизация, которая произошла, за историю человечества, кто-нибудь сделал, это то, что Мел Гибсон сделал. Знаете, потому что правда такая, что это, вас не гладили. Я хочу сказать, что это очень важно. Это не было гладить. Его порвали на куски, чтобы ты был исцелен. Из-за недостатка времени я хочу короткую версию вам дать. Вы знаете, что в законе Моисея встречается ровно 39 болезней. Не 37, не 42. В законе Моисея, если перечислить все виды болезней, которые встречаются, их ровно 39. Фактически, знаете, я верю, что Бог хочет нам дать знать, все известные, все болезни, которые только есть на этой планете, Иисус Христос за них умер. Его ударили ровно 39 раз. И знаете, историк Иосиф Флавий, он говорит об этом виде бичевания. Это историк, которому доверяют люди, которые не верят в Бога. Он описал иудейскую войну. Он жил во времена Иисуса Христа. И так случилось, что его отец и там дядя, они были близки к императору. И он был еврейским мальчиком, мальчиком, уже юношей. Он был около императора Тита, когда тот захватил Иерусалим. И он описал иудейскую войну. И он вспоминает об Иисусе Христе. И он тоже в своих писаниях, он описывает эту казнь, которую делали римляне. И он говорит о том, что эта плетка имела много таких кожаных ремней, на которые привязывались кусочки металла, привязывались кости, зубы каких-то животных. И идея была такая, чтобы забить все это вплоть, и даже боль была не от удара, боль была, и больше всего, потери было, когда он вырывал куски мяса из человека. Иосиф Флавий говорит, что когда человек переживал такое бичевание, он говорит, ты мог изучать анатомию, ты мог, потому что с боков, с всю спину снимала мышцы, кожу, ты видел почки, печень, ты видел внутренние органы. И поэтому я пытаюсь вам сказать что-то очень важное. Дьявол хочет, чтобы мы оставались больными. Сегодня нужно уйти домой здоровым. Знаете, когда мы приходим к пролитой крови Иисуса Христа, вот где наша задача. Я верую, аминь. Ты это сделал, я верую. И я принимаю, слава Господу. Ты это сделал, я верую, и я принимаю. Какой бы ни был диагноз, сегодня нужно заявить свое право. Иисус, если Иисус Христос за это пролил кровь, то я искуплен, аллилуйя. Если Он пролил кровь, чтобы я был не под стрессом, а в покое, я буду в покое. Он пролил кровь, чтобы я не стыдился и не был второсортным. Я не буду второсортным, аллилуйя. Я не буду стыдиться. Возможно, есть причин много. Я отказываюсь быть в стыде. У меня на голове диадема, аллилуйя. Слава Господу. И, наконец-то, Писание говорит, что ранами Его мы исцелились. Его били для нашего физического здоровья. Наши дети здоровы. Наши внуки здоровы, жены здоровы, мужья наши здоровы, ты здоров во имя Иисуса Христа. Сила Божья начинает прикасаться к нам, когда кто-то начинает, ну, говорить, это мое. Знаете, вспоминаю те истории, которые я вам рассказывал. Знаете, ну вот, прямо сейчас мне на память пришла одна история, реальная. Я знал человека, ну, мне рассказывал человек лично, который знал человека, о котором я вам рассказываю. Один миссионер с Америки, мы встречались несколько раз здесь в Украине, он рассказывал об одном мексиканском пасторе, который незаконно перебрался в Америку. И он говорит, когда все это происходило, я ему говорил, это плохая идея. Ну, сделай шаги, чтобы, если ты хочешь жить в Америке, сделай шаги, пусть пройдет больше времени, но постарайся получить законно визу, получить законно вид на жительство. И он говорит, он меня не послушал. И он говорит, я видел его вот прямо вот, как он перебрался в Америку. И он говорит, потом я встретил его через 2 года. И он говорит, я его не узнал. Это был человек, который, слегка умалишенный. И он говорит, он бомжевал. И говорит, когда я встретил его, говорю, что с тобой произошло? Он говорит, да все, у меня здесь не получается. И говорит, меня постоянно ищут. Хотя уже никто его не искал. Знаете, но вот это состояние незаконности, состояние, что я здесь не имею права, его преследовало и, повредило его ум. И я вам скажу, вот как дьявол желает, чтобы мы жили, как будто бы мы незаконны. Но Бог хочет дать тебе знать, что ты законный. У тебя кровь пролитая, это доказательство того, что мы имеем законное право на исцеление. Вот почему, когда ты начинаешь заявлять, я исцелен, это не просто мечты, это не просто хорошие слова, это требование законного права во имя Иисуса Христа. Аминь. Наконец-то, 4-й раз, когда Иисус пролил свою кровь, Писание говорит, что они сплели терновый венец, поставили ему на голову, и они били по нему, и его лицо снова было все в крови из-за тернового венца. Знаете, я верю, что здесь есть 2 вещи, которые Дух Святой желает нам дать. Я верю, что это касается головы. Во-первых, мне кажется, что в этом есть смысл. Почему на голове? Бог желает, чтобы ты знал, тебе принадлежит мудрость от Бога. Ты искуплен от тупости, извиняюсь. Ты искуплен от глупости, ты искуплен от немудрости, ты искуплен от неспособности. И знаете, это так важно. Когда-то Кеннет Хейген рассказал такую интересную историю. Он говорит, на одно собрание привезли, родители привезли девушку, которой было 18 лет. У нее развитие было, как у 3-летнего ребенка. И он говорит, мы молились над ней. И он говорит, я им дал место из Писания, чтобы они исповедовали над ней каждый день. И он говорит, они просто брали это место из Писания, и они провозглашали над ней то, что мудрость Божия в ней. Они говорили, что она имеет духа премудрости и откровения, к познанию Бога. И он говорит, я их попросил, пожалуйста, делайте это каждый день. Просто возлагайте на нее руки и читайте из Ефесянам 1 главы 17 стиха и дальше. И он говорит, они начали это делать. И говорит, я их не видел какое-то время. Он говорит, когда я их встретил через год, она уже была как 10-летний ребенок. Я встретил их опять через год. Она была взрослым человеком, как и все остальные. Я имею в виду то, что за 2 года она догнала развитие. Она с 3-летнего ребенка превратилась в взрослую женщину. Вышла замуж, создала семью. И он говорит, я знаю ее сейчас. У нее здоровые дети, с ней все хорошо. Потому что Бог пришел и добавил ей мудрости. Я пытаюсь вам сказать, что Бог имеет возможность влиять на вас. Если вы в какой-то сфере жизни обнаружите, что вам не хватает мудрости, Иаков говорит, просите у Бога, дающему всем. Аминь. Знаете, дьявол желает нас обманывать, каждый из нас получил какое-то образование, какой-то пример жизни. Вокруг нас были люди, родственники. И когда мы потом выходим в свою жизнь, мы встречаем, что какие-то пробелы есть. И нам кажется, это наше ограничение. Если ты согласишься с тем, что это твое ограничение, так и будешь жить. А Бог хочет дать тебе знать, что нет никакого ограничения. Если даже нуждаешься в помощи, ты должен знать, ты искуплен быть ограниченным. Ты искуплен от того, чтобы ты, если чего-то не знаешь, никогда не узнаешь. Начни называть это моим. Я умею. Если вы видите глупость в семье, просите у Бога. Бог, дай мне мудрости. Если видите глупость в бизнесе, глупость в служении, если видите, что где-то не хватает, не согласитесь с ограничением. Его лицо было залито кровью, которая лилась из-под ран, который причинял терновый венец, чтобы ты имел право верить. Я искуплен для мудрости. Я искуплен для мудрости. Знаете, это касается каждого из нас, когда, знаете, мы первый раз живем, и, знаете, когда дети рождаются, просите у Бога мудрости, воспитывая детей. Просите у Бога мудрости, когда идете в служение. Возможно, никогда не делали. И, знаете, когда мы просим у Бога мудрости, Бог дает. Аминь. И, знаете, во-вторых, я верю, что терновый венец – это знак искупления этой земли от проклятия. Мы несколько недель назад говорили об этом. Два слова хочу повторить. Первый раз, когда мы видим терни в Библии, Писание говорит, что когда Адам с Евой согрешили, Бог сказал: проклята земля из-за вас. Ты будешь сеять одно семя, а оно будет рождать тебе тернии волчьи. Или Писание говорит, что терни появились на земле как результат грехопадения. То есть, представьте себе, что то, что ты сеял, всегда росло, и тебе не нужно было бороться, чтобы оно выросло. Потому что не было колорадских жуков, потому что не было всех этих бурьянов и так далее. Это легко было, вырастить урожай. И я вам скажу, сегодня, чтобы вырастить урожай, нужно побороться. Нужно много усилий. И, знаете, я верю, что Бог дает нам сигнал через жертву Иисуса Христа. И я вам скажу, я верю, что Божьи люди, они могут быть успешнее, чем мирские люди. Потому что мы верим в кровь. Каждый раз, когда Иисус Христос проливает кровь на кресте, в своих страданиях, начиная с Гефсимании, каждый раз это говорит об искупительной жертве. Поэтому мы веруем, что все наши работы, бизнесы благословлены, наша земля благословлена, мы не поем песни «Проклятая земля», земля – это благословенная земля, это благословенный город. Я пытаюсь вам сказать то, что когда кто-то, чем больше людей, которые верят в этом городе, в этой стране, в искупление, в жертву Христа, фактически в Иисуса Христа, тем больше они будут переживать силу пролитой крови или силу Голгофы. Аминь. Номер 5. Мы говорим, что Иисус Христос семижды пролил свою кровь. Я верю, что, знаете, когда мы рассматриваем раз за разом, когда Он проливает кровь, мы должны понимать, это всеобъемлющее. Не останется ни одной части жизни. Ни одной части жизни. Иисус Христос пришел, и Он показал свою любовь в том, что Его интересует каждая часть жизни. Ему интересно, чтобы ты не волновался, не был под стрессом. И поэтому лицо было залито кровью. Для Него важно, чтобы ты не был в стыде, и чтобы ты не был унижен. Поэтому Он позволил, чтобы Его били. И, вы знаете, они били Его и спрашивали: ты царь, да? Если ты царь, почему мы можем тебя бить? И Он ясно сказал Пилату: если бы мы тебе не разрешили, если бы тебе сверху не разрешили, если тебе с неба не разрешили, никто бы меня не коснулся. И пока он не стал агнцем жертвенным, никто не мог прикоснуться к нему. Он сам позволил, чтобы его унижали, чтобы ты возвысился. Чтобы ты возвысился. И, знаете, нам нужно принять это. Но, наконец-то, в-третьих, Писание говорит, что его бичевали, разорвав его тело на куски, чтобы ты был исцелен. И он взял терновый венец, как символ проклятия земли, символ проклятия мыслей, мысленной жизни, чтобы ты был мудрым, и чтобы твоя земля была благословлена. Скажи аминь на это. Наконец-то, пятый раз, Писание говорит, что были пробиты его руки. И, знаете, я верю, что это все символично. Каждый раз, когда проливается кровь Иисуса Христа, речь идет о каком-то искуплении. И, знаете, наши руки, они важны. И, знаете, хотел бы показать вам несколько направлений, где это действует. Я верю, знаете, что и Писание говорит об этом, что все, чего коснутся твои руки, будет благословлено. Мы обнимаем своих жен, наши жены благословлены. Мы обнимаем своих мужей. Твой муж благословлен. Аллилуйя. Начни понимать это, что когда Иисус Христос взял проклятие на свои руки, Он дал в твои руки благословение. Поэтому, знаете, Писание говорит о возложении рук. Писание говорит об объятиях. Считайте Старый Завет. И встретились, и Он обнял его. Аминь. И знаете, когда блудного сына отец встретил, что он сделал? Он обнял его. Аллилуйя. Я вам скажу, детей нужно обнимать, жену нужно обнимать, мужа нужно обнимать. Аллилуйя. Прикасайтесь к людям. Когда в церковь приходите, обнимайте людей, прикасайтесь к ним. Постучите кого-то по плечу. Вы даже не знаете, что через вас исходит, когда вы это делаете. Потому что твои руки благословлены. Иисус Христос пролил свою кровь, чтобы наши руки были благословлены. И знаете, конечно же, это о бизнесах. Конечно же, это о работах. Все, что ты будешь делать, Писание говорит, будет благословлено. И знаете, нам нужно для себя это, я хочу сегодня коснуться такого важного вопроса. Везде, куда бы ни приехал, провожу конференции, люди, бизнес особенно подходят и говорят, пастор начал бизнес, я не знаю, ли Бог меня благословит, а вы не могли бы помолиться, вы там ближе к небесной канцелярии, спросите, как там, будет ли все у меня хорошо. Я искренне считаю, что это неправильный разговор. Потому что Бог не говорит, приди ко мне и спроси, чем ты можешь заниматься. Но Он говорит, все, что будешь делать, я благословлю. Нравится тебе какой-то бизнес? Занимайся им. Нравится другой? Займись другим. Все, что законно, все, что не грех, все, что не продавать чужие органы. Аллилуйя. Не надо продавать людей, наркотики и оружие. Да, если мы говорим о законном бизнесе, знаете, нравится тебе что-то? Делай это смело. Ты законный. Ты законно имеешь право быть благословленным. И знаете, дьявол хочет нам показать через неудачи. У нас у всех было что-то, что мы делали, у нас не удалось. И если примешь такое мнение, оно начнет действовать в твоей жизни. Знаете, я верю, что Бог хочет осмелить нас. То, чем занимаюсь, я благословлю. Я благословлю. У других не выйдет, у тебя получится. Другие не смогут, ты сможешь. Аминь. Знаете, Христос искупил нас от неудачных бизнесов. Он искупил нас от неудачной работы. Поэтому, знаете, давайте верить Богу. Давайте схватимся за это, чтобы принимать от Бога. Аллилуйя. Давайте вместе скажем, я принимаю. Скажи, это я верю. Я принимаю. Я искуплен. Во имя Иисуса Христа. И знаете, Писание наполнено тем, как люди Божьи жили ненормальную жизнь. Ненормально. Писание говорит, что Исаак сеял в тот год, когда никто не сеял. Все поговорили, узнали прогнозы. Все знали, нельзя получить урожай. Нельзя. Все шаманы сказали, все специалисты, все атеисты, все, кто верит, не верит, все знали, нельзя сеять. Мужик берет семена в свои руки. Аллилуйя. Скажи руки. Когда твои руки благословлены, то, что ты делаешь, начинает быть благословленным. Он начинает сеять в сухую землю. Возможно, его семена падали в расщелины от того, что было засуха. Но Писание говорит, что он собрал в 100 крат урожай. В 100 крат урожай. В 100 крат урожай. Скажи, я верю. Скажи, я принимаю. Я благословлен. Мои руки благословлены. Все, что я делаю, благословлено во имя Иисуса Христа. Писание ясно поэтому говорит, возложите руки на больных. Аллилуйя. Не нужно возлагать ноги на больных. Не нужно голову на больных возлагать. Аллилуйя. Руки нужно возлагать. Аминь. Знаете, я верю, что Бог, Бог намеренно говорит нам об этом. Чтобы мы возлагали руки на больных. Потому что твои руки благословлены. Его были прокляты, чтобы твои были благословлены. Его лицо было залито кровью, чтобы твое было улыбающимся. Его унижали, чтобы ты был возвышен. Его порвали на куски, чтобы ты был целостный и здоров. Аминь. Ему на голову поставили терновый венец, чтобы тебе у тебя на голове была диадема. Аллилуйя. Его руки были прокляты и пробиты, чтобы твои были благословлены. Скажи аминь на это. И наконец-то в 6-й раз, когда Иисус Христос проливает свою кровь. И это важно. Очень сильный параграф. Знаю, что немножко больше времени. Представьте, я час проповедовал на первом собрании вместо 20 минут. И я, знаете, удивлен был, но все эти пожилые люди сидели и принимали от Бога. Аллилуйя. Я видел, что не помещаюсь. И так хотелось им передать это послание. А, знаете, когда мы в предпасхальные дни сейчас говорим о кресте, о крови, давайте освежим это в себе. Аминь. Давайте сегодня придем к молитве. Аллилуйя. В конце собрания давайте будем принимать от Бога. И некоторым из нас нужно снять ярмо, позволить Богу, чтобы Он снял помазанием ярмо, чтобы снял бремена с тебя. Потому что у нас есть законное ожидание. А у нас есть законная вера в искупление. Слава Господу. Писание говорит, что его ноги были пробиты. И вы знаете, мое мнение такое. Я когда смотрю на это Писание, на этот принцип, это первое, что приходит мне на ум. Это судьба, это жизненная дорога. Иисус Христос искупил нас от плохой судьбы. Иисус Христос искупил нас от плохой жизненной дороги. Чтобы твои ноги ходили Божьими путями. Аминь. Знаете, нам больше не принадлежит, знаете, ну вот какая-то судьба роковая. И знаете, мы живем в такой стране, где вот, ну, вопрос судьбы особенно, наша, знаете, вот лирика вся, все наши, ну вот, ну, писатели, поэты, они, как сказать, пропели уже плохую судьбу. И это, знаете, это в стихах, это в песнях. Но, знаете, я помню момент своей жизни, когда Господь начал разбираться в моем сердце с вот этим взглядом украинской интеллигенции. Я хочу посеять вас это слово. Вы знаете, нам нужно перестать быть мирскими, простите, что скажу. Нам нужно быть верующими. Потому что читаешь, когда читаешь, ну, вот этих всех известных людей, их взгляд именно такой, да? Нади изломанное крыло. Если будешь так думать, так и будет. Обездолена моя Украина. Я отказываюсь соединяться с этим. Мы не страна, мы не народ без судьбы. Мы народ с судьбой от Бога. И знаете, там, ну, вот, ну, в разных этих выражениях не готовился специально. Просто, вот, ну, сегодня утром проповедовал, это, ну, поднялось во мне. Я начал работать своим сердцем, чтобы искоренить в себе вот этот взгляд украинской элиты. Украинская, ну, я имею в виду хороших людей, которые не знали Писания, и они, знаете, я понимаю их, они озвучивали то, что видели, но мы не озвучиваем то, что видим, мы не верим в то, что видим, мы, потому что вера, это не говорит то, что ты видишь, вера это призывать несуществующее, как существующее. И знаете, ну, можно открыть историю Украины и, правда, согласиться с ними и говорить такими словами: обездолена Украина, живешь беспутное життя. Я отказываюсь, наша страна не живет жизнь без пути. У нас есть путь от Бога, у нас есть судьба от Бога. И я вам скажу, что много людей, которые хорошие, интеллигентные люди в Украине, они так говорят вот друг с другом: о, мы беспутные, я не беспутный. Ты не беспутный, во имя Иисуса. Я просто забираю это сегодня из твоего сердца. У тебя есть путь от Бога. Иисус Христос, его ноги были пробиты, он пролил свою кровь, чтобы ты имел судьбу с неба. Аминь. И у нас нет плохой судьбы. Знаете, ну, люди в Украине так думают. Они говорят: о, человек Божий, какая тяжелая судьба. И он, ну, ничего, пусть несет свой крест и так далее. Вы знаете, что крест не был дан, чтобы, ну, мы носили его. Иисус Христос не носил свой крест. Он принес его, умер на нем и больше никогда не носил его. Не учите этому никогда никого. Не используйте эти фразы. Вот этими фразами вы присоединяете себя к определенной философии. Я присоединяю себя к философии Голгофы. Я присоединяю себя к взгляду Голгофы. Я искуплен от того, чтобы жить без пути. Я искуплен от плохой судьбы. У меня была плохая судьба. У тебя была плохая судьба. У нашего города была плохая судьба. У нашей страны была, народа была. Больше нет. Аминь. И знаете, чем больше людей будут приходить к Голгофе и черпать силу с Голгофы. Вы помните тему нашего месяца? Аллилуйя. Мы говорим о силе Голгофе. Голгофы. Есть сила, которая приходит из этих откровений. И поэтому я вам скажу: никогда над своими детьми не говори: еще посмотрим, какая у тебя будет судьба. Посмотрим? Ты что, ну, ты не знаешь, какая у тебя будет судьба? Если ты дашь дьяволу только возможность, он придет и расскажет, какая у тебя будет судьба. Не спрашивайте свою судьбу у звезд. Не спрашивайте у гороскопов. Не спрашивайте свою... Каждый раз, когда вы такое делаете, вы себя присоединяете к чему-то. Мы должны присоединить себя к Голгофе. Мы должны присоединить себя к искуплению. Вот почему мы говорим в эти дни предпасхальные. Мы говорим о пролитой крови, о кресте, о силе того, что произошло там. И я вам скажу: тебе принадлежит хорошая судьба. Аминь. Твои дети будут благословлены. Аминь. Они вырастут, выйдут замуж. Аллилуйя. Ты выйдешь замуж однажды, и ты выйдешь замуж. У вас будут хорошие мужья. Вот этот, запомните этот день, запишите себе в кармане, что однажды пастор говорил об этом. У них будут хорошие мужья. Они родят здоровых, благословенных детей. У их детей будут хорошие семьи. Они будут счастливы. Откуда вы знаете? Они искуплены. Иисус Христос пролил свою кровь на кресте. Его ноги были пробиты, чтобы ты, твои ноги всю жизнь шли в благословение. И нам нужно сказать: я верю. Скажи это: я верю. Скажи: я принимаю. Все, что нам нужно сделать, когда Иисус это сделал, нам нужно сказать: я верю, я принимаю. Вот чего мы ожидаем. Мы не ждем неизвестной судьбы. Мы не ждем плохой судьбы. Мы имеем судьбу от Бога. судьбу от Бога. Было время, когда мы были рабами. Было время, когда хозяин решал нашу судьбу. Больше нет, слава Богу. И Иисус искупил нас. И Петр говорит, мы начали с этого стиха. Он говорит, вы искуплены не золотом, не серебром, драгоценной кровью. Поэтому, когда Иисус шестой раз проливает свою кровь, Он проливает за судьбу от Бога. Он проливает за судьбу для твоей семьи, для твоей жизни, для нашего города. Я вам скажу, у этого города чудесная судьба. Мы молимся, мы призываем. Это город, где люди поклоняются Богу. Это город, где нету преступности. Это город, где люди богобоязненные. Это город, где нету коррупции. Это город благословленный. Здесь счастливые семьи. Люди процветают. Кто-нибудь скажите аминь. Затем, но люди, которые видят искупительную жертву Иисуса Христа, они смело ставят свои ноги в веры на результаты Его работы. Аминь. Аминь. О, Господи. Аллилуйя. Вы знаете, есть человек, который мне нравится вот в вопросе судьбы. Школа проповедники. Вы видите, как я это делаю? Вы знаете, когда начинает свою судьбу Иаков, выглядит все очень плохо. Он обманул брата, обманул отца своего и вынужден бежать из дому, и выглядит так, как у него будет тяжелая судьба. И знаете, Писание говорит, он потом позже вспоминает эти дни, и он говорит, я убежал из дому, у меня только была торба в руках, ничего не было, без имущества, убежал, потому что обманул всех. И брат сказал, найду, убью. Долгая история, кто не знает Писания, мы вам сочувствуем, аллилуйя. Пора читать. Аминь. Но вот что случилось. Он в бегах, его мама его спрятала и говорит, беги к моему брату. Кто знает куда. Берет с собой какую-то еду, и ночью Писание говорит, что он вспоминает, позже Яков вспоминает, он говорит, я спал, у меня под головой камень был. Вот, это не гостиница. Все нехорошо. Если у тебя под головой камень и только еда на сегодня, у тебя не все хорошо. И кажется, как знаете, судьба пойдет неправильно. И он спит, и ночью видит сон. Он видит, что прямо то место, где он спит. Лестница на небо. И ангелы восходят и нисходят. Аллилуйя. И он просыпается, и он говорит, это место святое. И он начинает молиться и говорит Богу. Я ушел от своих родителей, у меня ничего нет. Я прошу тебя, благослови меня. И он говорит, если ты благословишь меня, я дам тебе десятину всего, что ты дашь мне. Прошли года. Он пришел на то же самое место, где он видел это видение. Уже миллионер, у него стада, не можно перечесть. Аллилуйя. У него дети, слава Господу, благословлен. Аминь. С братом своим помирился, все выровнялось. Он назван патриархом, теперь он глава клана, у него власть, у него деньги, у него будущее. Сколько не будет человечества жить, будут говорить, это Бог Авраама, Исаака и Иакова. Аминь. И я вам скажу, вот тот день встречи с Богом, он получил судьбу от Бога. И Бог ему сказал, я буду с тобой. Я Бог твоего отца Авраама, я Бог твоего отца Исаака. Я твой Бог. Я вам скажу, у тебя есть Бог. И у него есть судьба от тебя. Аминь. Знаете, все, что касается путей жизни, я верю, что Христос заплатил полную цену. И каждый, любой, кто возьмет это и поверит, это будет его. Номер 7. Аллилуйя. Наконец-то подошел солдат, пробил его Бог копьем. И Писание говорит, что вылилась кровь и вода. И знаете, я верю, что речь идет о семье. Бог искупил тебя, чтобы ты был счастлив. Чтобы ты был счастлив. Аминь. Вы знаете, когда мы видим первое упоминание о Боге Адама, когда Бог усыпил его, и написано, что взял туда ребро и создал ему жену. Семья была создана. И это коснулось, Бог прикоснулся к Богу Адама. И однажды, когда дьявол пришел и принес все плохое, Иисус Христос пришел и умер, чтобы ты имел право на счастливую семейную жизнь. Кто-нибудь скажите аминь. Чтобы твой муж был благословлен. Аминь. Чтобы твоя жена была благословлена. Если нету мужа, приходит. Аллилуйя. Аминь. Муж приходит, слава Господу. Аминь. Если нет жены, жена придет. Или приедет. Или прилетит. Или свалится. Аллилуйя. Это произойдет обязательно. Слава Господу. Аминь. Я имею в виду то, что если ты желаешь семейной жизни, проси у Бога. Он дает всем и не упрекает. Аминь. Ты искуплен от одиночества. Ты искуплен, чтобы быть одним. Но, знаете, освежи в себе это послание. Бог желает, чтобы твоя личная жизнь была благословлена. Я вам скажу, наши дети поженятся, выйдут замуж. Аллилуйя. Аминь. У нас будут внуки у всех. Потом правнуки будут. Ты проживешь долгую жизнь. Аминь. Долгую жизнь. Аминь. Поэтому лучше настроиться на хорошее. Потому что долгая жизнь с плохим настроением – это не очень круто. Помните анекдот, про как продавал этого самого слона? Кто-то ему говорит, с таким отношением, аллилуйя, не очень-то продашь, аллилуйя. Ну, кто в теме, тот понял. Теперь, смотрите, мы должны понимать, что все, что касается нашей жизни, кровь Христа покрыла. Здоровье, процветание, судьба, настроение, отношения, значимость, семья. Все покрыто искупительной жертвой Иисуса Христа. Это всеобъемлющее. Слава Господу. Поэтому, знаете, смотря на семьи, Богом благословленные, аминь, в Писании, в жизни, слава Господу. Но из-за краткости времени хочу просто повторить основные параграфы, и мы будем молиться. Готовы принимать от Бога? Видите, не прошло и полгода. Аллилуйя. Слава Господу. Смотрите. Он семижды пролил свою кровь, чтобы мы не были под стрессом, и не в волнениях, и не в переживаниях, но в покое. Скажи аминь. Он пролил свою кровь, во-вторых, чтобы мы не жили в стыде, чтобы мы не жили в второсортности, но чтобы мы жили значимо и не стыдились. Аллилуйя. Слава Господу, скажи аминь. Наконец-то его бичевали. И Писание говорит, что его тело было разорвано. Он своим ученикам так говорит, возьмите и ешьте. Это тело мое, разорванное ради вас. Аминь. Его тело было разорвано, чтобы я был исцелен. Бог хочет, чтобы здоровье было в твоем теле. Поэтому сегодня мы будем принимать от Бога. Вот та сфера жизни, где ты слушаешь и понимаешь, это про меня, сегодня нужно принимать от Бога. Пусть бремена упадут, ярмо разрушится. Аминь. Наконец-то Писание говорит, что ему на голову поставили терновый венец, чтобы искупить нас от проклятой земли, искупить нас от глупости. Мудрость приходит к тебе во имя Иисуса. И я вам скажу, не один раз, но, знаете, некоторые люди так стыдятся об этом говорить. Мы все встретили в своей жизни какой-то тупик, когда понимаешь, что, Боже, там люди очень хорошо разбираются, а я нет. Но если тебе это нужно, и ты хочешь, проси у Бога. Нет никакого ограничения. Ты можешь получить развитие, свое умственное развитие в какой-то сфере жизни. Знаете, меня однажды дьявол обманул, что я не могу быть менеджером. И знаете, что, я начал говорить это, я начал друзьям своим говорить. У меня лучше проповедовать получается. Управление, у меня сложности с этим. И я начал говорить, что у меня сложности. На самом деле ничего трудного нет в менеджменте. Ничего сложного нет в управлении. И знаете, я однажды Дух Святой мне сказал, ты правда так думаешь, что тебе трудно? Продолжай так говорить, если будет труднее. Я отказался, это я больше никогда так не говорю. Я все могу, аллилуйя. Если нужно, я могу забить гвоздь. Если нужно, аллилуйчики. Я могу управлять, я могу быть хорошим менеджером. Во имя Иисуса Христа, аллилуйя. Кто-нибудь скажите, аминь. Это касается так же само вас. Если в какой-то сфере жизни видите, что вам нужно продвижение, говорите об этом. Иисус искупил меня от глупости, нет никакого ограничения. Если в какой-то сфере жизни есть тупик, я ломаю это сегодня во имя Иисуса. Аминь. Наконец-то Писание говорит, что его руки были пробиты, чтобы ты был искуплен. Твои руки благословенные. К чему ты прикасаешься, благословение приходит. Твои ноги благословлены. Твоя судьба, твоих детей, твоего рода, нашего города, этой церкви судьба благословенная. Аминь. Судьба нашего народа благословенная. И мы призываем это во имя Иисуса Христа. И, наконец-то, Писание говорит, что ему пробили Бог, чтобы мы были искуплены от несчастья в наших семьях. Бог желает, чтобы мы были счастливы. Аллилуйя. Поэтому даже если сейчас что-то против этого, даже если что-то выглядит не так, Писание говорит, востребуйте своих законных прав. Аллилуйя. И вы получите. Во имя Иисуса. Готовы? Я имею в виду радостная, сильная молитва.